Глава 5. Дальний переход на юг, все на юг. Жизнь в заповеднике шла своим чередом. С наступлением весны почти все сотрудники или выехали в горы, или собирались отбыть туда со дня на день. Котенко задержался. Со всех кордонов к нему поступали сведения о пересчете диких зверей. Он подсчитывал убытки, нанесенные тяжелой зимой и вспышкой браконьерства. Труднее всех пережили зиму зубры. Погибло несколько десятков старых животных и молодняка. — Жалко, — сказал Саша, выслушав зоолога. — Конечно, друг мой, жалко. Но я вижу в случившемся не только печальную сторону. Давай поразмышляем, нет ли здесь положительного или, как теперь говорят, позитивного фактора. Мы имеем уже порядочное стадо диких зубров. Подчеркиваю, диких. Но начинали-то мы с двух пар полуприрученных особей, которых привезли из Асканий-Нова. Хочешь или не хочешь, а... родоначальники теперешних зубров несли в своем организме нечто весьма удаленное от природы. Изнеженность, признание человека, на которого они полагались в трудную минуту. И этим они отличались от диких зверей. Да и здесь, в первые годы, мы держали их за изгородочкой, опекали в меру сил. Ну и признаки вырождения были, мне кажется, налицо. Потом их выпустили на волю. Однако и ты, и я, и десяток наших зуброводов старались не сводить со стада глаз. Соли, пожалуйста, сено подкинуть сию минуту, больного полечить. Это тоже можно, маленького подержать в тепле. Милости просим. Звери никак не могли стать настоящими, похожими на тех знаменитых домбаев, кавказских зубров, какие населяли горы 100 и более лет назад. А нам нужно воссоздать именно таких. И вот тогда вмешивается природа. Жестоко, но справедливо. Нынешняя суровая зима подвергла стадо экзамену на выносливость. Кто погиб, ты, конечно, ответишь. Слабейшие, сказал Саша. Вот именно. А выжили, разумеется, сильнейшие. Естественный отбор. Хоть и ужасен он для гуманнейших устремлений нашего века, но по отношению к диким зверям действует обязателен. Но мы же уничтожаем волков, — не удержался Саша, — в меру. Только в меру, чтобы не мешать воспроизводству стада копытных, в первую очередь оленей, серны, косуль. Но мы не допускаем и полного уничтожения хищников в заповеднике. Крымское охотничье хозяйство уже обожглось на этом. Там не осталось волков. И за какие-нибудь 10 лет олени заметно измельчали, стали чаще болеть. Тогда зачем же мы боремся с браконьерами? Не очень уверенно спросил Саша. Тоже прореживают? Не смеши, серьезно сказал зоолог. Эти куда хуже и опаснее волков. На мушку им попадают в первую очередь крупные, выдающиеся особи. Браконьеров интересует мясо и рога. Они остаются злейшими врагами природы и нашими. Котенко зашуршал бумагами на своем столе. Саша сел рядом. Ну, выкладывай, что там с олененком. Встретил, скупо ответил Саша. И рассказал, как все произошло. Вот что задумчиво произнес Котенко, выслушав рассказ. История с твоим воспитанником интересна сама по себе. Но она представляется мне значительной и с научной стороны. Мера и действенность воспитания. Борьба изначального дикого и благоприобретенного в животном для зоологии в какой-то степени еще терра инкогнито. Ты, Саша, не теряй из виду своих воспитанников. Это довольно трудно, тем более без архиза. Впрочем, я думаю, можно в виде исключения разрешить тебе обходы с архизом у границ заповедника. Как-никак, а он непременный участник эксперимента, не меньший, чем руководитель. Какой руководитель? — не понял Саша. — Александр Молчанов, конечно. Ты, Саша, пойми, это не игра и не причуда. Все, что касается Лобика, Архиза и Хобика, — это эксперимент, и ты его доведешь до конца. К исходу дня, когда тесный дом главной конторы заповедника поутих, Ростислав Андреевич закрылся в фотолаборатории и, выглянув из темной комнаты лишь на минуту, окликнул Сашу: «Вот тебе ключ, иди домой и готовь, брат ты мой, распрекрасный ужин. Я задержусь на часик». Саша медленно побрел по улицам областного центра. В этот вечерний час город, окруженный с трех сторон лесами, был во власти весны. С гор, почти полностью одевшихся в молодую листву, сбегал ветер, пропитанный ароматом свежей зелени, горькой черемухи и ожившей полной сил земли. Распускалась липа, отцвел и вовсю зазеленел светленький ясень. Вот-вот должны были раскрыться набухшие гроздья сирени. В саду дворики зоолога, куда пришел Саша, распевала малиновка. Ей, должно быть, очень нравилась жизнь. Она нисколько не боялась людей, рядом с которыми жила испокон веков. И Саша подумал, почему у человека нет таких же отношений со всеми животными и птицами? Ведь им между собой абсолютно нечего делить, даже пространство. Вон какая огромная польза получилась для обеих сторон от дружбы собаки с человеком, кошки с человеком, наконец, от приручения лошади, верблюд, ослика. Проблема, как сказал бы Ростислав Андреевич. Саша уже заканчивал несложные кухонные дела, когда пришел Котенко. В руках у него был сверток. Осторожно положив его на стол, Ростислав Андреевич крикнул Сашу: «Ты только спокойно», — сказал он улыбчиво, принимаясь развертывать газету. «Выслушай маленькое предисловие. Дело вот какое. Когда-то я обещал твоему отцу Егору Ивановичу Молчанову в память о подвигах Самура отпечатать одну фотографию. Я не успел этого сделать для Егора Ивановича. Фотографию ты видишь над столом. Судя по всему, она нравится тебе». «Очень нравится», — сказал Саша и снова посмотрел на стену, где в рамке висела фотография Самура и монашки, родителей Архиза. «Ну, а сегодня мне удалось отпечатать еще одну копию. Хочу подарить ее тебе, Саш. Держи». На большом листе плотные бумаги размером 30×40, но бумаги, конечно, очень качественные, цветной, обрамленный ореховой узенькой рамкой, стоял, изготовясь к прыжку, бело-черный Самур. Его коричневато-темные глаза с блестящими зрачками напряженно всматривались куда-то левее фотографа, а рядом, наклонив мордочку и ощерившись, готовая ринуться вперед, застыла черная монашка. Небо сбоку горело оранжево-красным светом, а черные зубцы альпийской вершины казались совсем аспидными, потому что солнце только что зашло за них. Картина, слегка подернутая голубоватой дымкой, казалась и живой, и фантастической одновременно. Это была удача фотографа. Редкостная удача даже для мастера. Повесишь у себя дома вот так же над столом. Я думаю, Елена Кузьминична возражать не будет. Спасибо, Ростислав Андреевич. Май. Первая попытка подняться в альпийскую зону. Май освежающий, когда лес дышит молодой, еще прозрачно-зеленой листвой и пахнет цветущей липой, пряными травами, холодной чистой водой. Сашу в поселке провожали удивленными взглядами. В тяжелых кирзовых сапогах штормовка поверх телогрейки, на голове зимняя шапка. Солнце греет так, что впору купаться, вся поляна перед поселком рябит разноцветьем, по чистому небу пробегают редкие кучевые облака, тишина, зной, а он в зимнем снаряжении. И в довершение всего, кроме набитого рюкзака, карабина поперек груди и топора за поясом, в руках держит лыжи. Задание у лесника Молчанова простое — пройти туристской тропой, которая краем захватывает заповедник. Проверить, уцелела ли она, эта недолговечная пешая тропа, не обвалилась ли на карнизах, остались ли мостки и какой, в общем, ремонт потребует. А если удастся, то добраться до перевального приюта и осмотреть его. Ну, а по пути, конечно, наблюдать и наблюдать. Это уж, как принято, вести дневник похода. Животные, покинув нижние леса, перебрались на границу снежников. Они теперь ждут, когда откроются альпийские луга, их главная кормовая база. Не безинтересна и фенология растений. Фенология — наука, изучающая явления природы, связанные со сменой времен года. Архыз шел сбоку, изредка касаясь Сашиной ноги. Вчера вечером Сашу вызвал по рации старший лесничий заповедника и сказал: «Мы тут обсуждали возможность допуска твоей собаки в черту заповедника. Так вот, можешь брать с собой архыза». «Значит, эксперимент?» — весело прокричал Саша в микрофон. «Эксперимент, говорю?» «Есть и другая причина. Будь осторожен, Александр. Смотри в оба, слышишь? Лавины?» Хотел было уточнить Саша, но лесничий перебил его. «Я про чужих людей говорю, слышишь? Про чужих в заповеднике. За ними смотри». Еще лесничий сказал, что Котенко пошел восточней, а зубровод заповедника на лошади уехал к верховьям реки Шика, куда подалось основное стадо зубров. Словом, не только лесники, но и наука пошла в горы. Май — время матери и дитяти в лесах, когда на свет белый повсюду появляются оленята, косули и серны, когда медвежата начинают ходить с мамкой, а птичьи гнезда полны теплых яичек. Пора буйного развития трав, цветения кустарников и деревьев. Первый привал Саша сделал у развилки долины, где когда-то проходила узкоколейка. Знакомые места. Он привлек к себе архыза и сказал: «Здесь ты родился, вон за тем поворотом. И здесь умерли твои родители, Самур и монашка». Архыз смотрел Саше в глаза. Он не понимал слов, но отлично почувствовал грусть в его голосе. Эта грусть передалась ему. Он молча ткнулся тупым носом в плечо хозяина. Саша гладил теплую спину архыза и дивился, как быстро он вырос. Год ему или чуть больше? Скорее всего, год. А выглядит совсем взрослым. Густая пятнистая шерсть надежно укрывала тело архыза. Голова его черная, со лба по бокам и к горлу светлела. На широкой груди разливалось белое, очень красивое пятно. Оно шло по передним ногам, по животу, но спина архыза и бока оставались черными. Только на пушистом, слегка загнутом вверх хвосте снова возникала белизна. В темных глазах светилась взрослая понятливость. Небольшие, заломленные на концах уши стояли твердо, и ни один шорох не проходил мимо них. Архыз удивительно походил на Самура, своего отца. Трудно даже сказать, что досталось ему от матери-волчицы, разве что больше черноты по шерсти или вот эта поразительная молчаливость, гордая замкнутость в себе, так странно связанная с преданностью своему хозяину, которую он уже успел доказать, когда бросился со Сашей в холодную реку под камышками. — Ты у меня молодец, — сказал Саша свою излюбленную похвалу, еще раз погладил собаку и поднялся. Вот и остался позади последний, крошечный, почти нежилой поселок в узкой долине реки. Тропа свернула вправо, горы сдвинулись. Вероятно, за 3 часа ходу Молчанов поднялся не на 100 метров, потому что как-то незаметно он из мая перешагнул в апрель. Дубы и грабы здесь только что открыли листовые почки. Лес стоял еще прозрачный, без слитной тени. Под деревьями и на полянах густо цвели цикламены. Саша сбавил шаг. Стало труднее дышать, потому что тропа, хорошо заметная, на желтой глине пошла круче. Начался подъем на щеку горы. Тропа постепенно покидала дно распадка. Это дно было завалено обломками камня, как всегда, в верхних частях ущелья. В буковом лесу еще посвежело. Тут почки едва-едва показывали свою зеленую сердцевину. На ночлег Саша остановился, когда перешагнул в март. Тропа вывела его в седловину у вершины округлой горушки. Появился лохматокорый явор, высокогорный клен, пихтарник и редкие березы. Снег лежал вокруг большими пятнами. Саша шел краем одного из снежников. Корка льда хрустко сломалась, под ней проглянули не раскрывшиеся еще купальницы и лютики, а в другом месте он увидел, как прямо из снега торчали довольно крупные бутоны знакомого ему кандыка. Это альпийское растение не ждет, пока земля освободится от зимней одежды. Сильный бутон на цветоносе, как пикой, продырявливает неглубокий снежник и тянется к солнцу, а когда согреется, вдруг распустится нежнейшим белым цветком с красивенькой желтой сердцевиной. Диву даешься, как такому созданию удается выжить в столь суровой среде. Впрочем, и на благодатном юге мы часто являемся свидетелями отчаянной силы прорастающих стеблей. Вспомните, как запросто вспучивает и пробивает тонкий асфальт на городских панелях самый обыкновенный подорожник. Саша вынул нож и расковырял снег около кандыка. Под снегом был еще лед. Стебель пробуравил сперва его, плотную 3-сантиметровую корку. «Расти, богатырь», — сказал Саша и огляделся. Близко он увидел большую пихту с ветками чуть не до земли. Значит, под ней сухая земля, место для ночевки. Холодная ночь. Саша поверх мешка укрылся еще плащом, раза 3 подбрасывал в костер ветки и все равно чувствовал себя не очень уютно. Еще до свету высунулся, посмотрел на часы, без 5:10. Полежал, наблюдая за сереющим небом, за белым легким инеем, покрывшим плащ, шерсть собаки, камни и ветки деревьев, не вставая, набросал на едва тлеющие угли сушняка, и, когда огонь костра обсушил иней на плаще, выскользнул из спального мешка. «Архис! Побудка!» — крикнул он, сделал 10-2 быстрых движений и остановился, пораженный чудесным видом гор. Придвинутый совсем близко в прозрачном воздухе утра белоснежно-голубой неровной линией рисовался перевал. На первом плане горбился Эштен, словно белый утюг, вознесенный к небу. Луч солнца как раз добрался до вершины горы, и там родился яркий отраженный свет. Острые глаза лесника заметили сбоку горы и чуть дальше нее какое-то движение. Приладив бинокль, Саша определил, это подымалась струйка легкого дыма. Любопытно. Они с Архизом позавтракали. Пользуясь удачным наблюдательным постом, Саша еще не менее часа разглядывал в бинокль долины. Увидел 4 небольших стада оленей, резвящихся туров на противоположной высотке, одинокого медведя на опушке леса, он что-то усиленно выковыривал из трухлявого ствола. Архис сидел, перебирал ногами и зевал, торопил идти. Что же все-таки за дымок у перевала?